Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. Не так давно на волнах радиоканала выходила программа о хореографии, о том, как танцы влияют на развитие характера ребенка. Также мы говорили о том, как влияет музыка на развитие характера, на личность, на здоровье. А сегодня мне бы очень хотелось поговорить о том, как влияет на развитие ребенка его личностных качеств – игра. Мне кажется, эта тема очень важная и интересная. Именно поэтому гостем программы у нас сегодня является Ольга Кожина, магистр психологии, игротерапевт. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ольга, вопрос первый. В целом мы как бы понимаем, что такое игра в общем, а вот поконкретнее, что же такое игра, может быть, научным языком? Вот как это понятие можно раскрыть?
Ну, в психологии объясняют игру по-разному очень. Игра – это как способ познания внешнего мира, и способ познания внутреннего мира, способ общения людьми друг с другом, детьми между собой, ребенка со взрослым.
Либо в игре ребенок может общаться сам с собой, играть куколками, мишками, учиться мишку кормить, пеленать.
Игра очень много развивает. Она развивает и сенсорику, и как бы разные чувства человека, развивает понимание, как взрослые взаимодействуют. Да, ребенок может играть сам с собой, придумывать сюжеты, сам отвечать, сам за разных персонажей участвовать в собственной игре.
Какие-то свои фантазии, может быть, реализовывать.
Да, да. Игра помогает развивать фантазии.
Покататься на машинке, на игрушечной.
На самолете, космическое путешествие совершить, пожалуйста.
Да, почему бы и нет. Но вопрос такой, играют ли современные дети сегодня? Насколько я сталкивалась с ситуациями различными. Родители, многие считают, что это все баловство, это все пустая трата времени. Многие ориентированы на успех, что надо различные кружки посещать, танцы, музыку, и все это одновременно, еще и футбол, и скрипочку, а играть-то ребенку некогда. Как вот вы считаете?
Да, в современном обществе дети все меньше и меньше играют в ролевую игру друг с другом, но все равно как бы есть часть детей, которые умеют играть.
От чего это зависит?
Это зависит от отношения родителей. Играют ли они с ребенком со своим, ограничивают его игру или нет, и насколько ребенок общается с другими детьми, и увлечен ли он гаджетами, или у него есть живое общение.
Если ребенок постоянно сидит в сотовом, я даже сталкивалась, видела такие ситуации, вот двухлетний ребенок в автобусе едет, конечно же, с телефоном. Ну, потому что иначе он будет плакать, всем мешать. Я думаю, что и дома, скорее всего, он тоже с телефоном. Вот у такого ребенка сформируется способность играть?
Я думаю, что гаджеты не способствуют развитию игровой деятельности.
Скорее, наоборот, мешают.
Скорее всего, да. Это способ родителя как бы не... Ну, что... Ребенка успокоить, отвлечь, чтобы не заниматься им, как бы, ну...
Так проще.
Так проще.
Телефончик вручил, и, пожалуйста, занимайся своими делами, а ребенок тебе не мешает. А раньше, вот вспоминаю наше детство бурное, лет 5, 6, 7 было, выходило во двор, и вот различные казаки-разбойники, что мы только не делали, какой-то дом моды устраивали, и блюда различные из песочка куклам делали. А как сейчас?
Ну, сейчас дети намного меньше гуляют, намного меньше бегают. Я тоже могу сказать, что по-разному. Есть дети, которые только дома сидят, есть те, которые только во дворе гуляют. Но большинство все-таки скучает дома. Они не знают, они не умеют играть и не знают, чем себя занять.
Тоже замечала, когда работала с детьми достаточно долгий период времени, они приходят, а мы, говорят, не знаем, как играть. Я говорю, давайте я вам покажу старую игру «Резиночки». Мы в нашем советском детстве в нее играли. И они с таким восторгом все это воспринимали. Дети игр не знают. А какие игры бывают? А мы не знаем. А вот, допустим, настольные игры сейчас как с этим дело обстоит?
Ну, сейчас настольными играми лучше стала ситуация, но если играют в семье. Сейчас даже школьники приносят в школу и на переменах играют в какие-то игры. Но когда лето, они каждый сидит дома, и не факт, что они играют.
А играют ли взрослые, или игра – это вот только детская особенность?
Взрослые играют и с большим удовольствием. Не могу сказать, что все, но игры же разные бывают. Ну, например, пинбол, волейбол, футбол.
Мафия.
Это же тоже игра «Мафия», да.
Мозгобойня.
Да, и сейчас даже в семьях некоторых, я знаю своих знакомых, где у них настольные игры – это любимое занятие во время праздников, во время сбора друзей.
Очень полезное время.
Взрослые вместе с детьми играют.
Как повлияет на характер ребенка игра? Если ему не мешать, вот он занимается сам с собой, не помогать, но хотя бы не мешать. Сам он научится играть?
Очень сложный вопрос, такой непростой. Вообще, нормальным развитием ребенок учится сам играть. У него процесс запускается. Некоторым детям нужно помогать играть.
Как садиться вместе с ними играть? Например, да. Башенка из кубиков?
Да.
Что-то построить?
Ну, для малышей складывать пирамидки, строить домики. Постарше можно предлагать в дочке матери. Ролевые игры очень важны. Доктора, магазин. Это развивает и общение, и взаимодействие, и принятие правил.
А вот возраст, до какого возраста ребенок играет? Есть ли какое-то ограничение? И по возрасту как игры отличаются? Отличаются же игры трехлетнего ребенка от 12-летнего, например.
Да, конечно. Игра тоже имеет свое развитие. Вначале это сенсорные такие манипулятивные. Я игрушки перебираю, пересыпаю,
кубики
перекладываю,
поставить.
Кубики ставлю, да. Потом начинает развиваться сюжетно-ролевая игра, где я принимаю на себя роль, я персонажами играю, проигрываю какие-то ситуации, могу взаимодействовать с другими.
Ну, условно говоря, уже Мишка едет на машине, и он водитель.
Да, и он может приехать в гости к другу, например, на день рождения, принести подарок.
И за Мишку, и за друга может один ребенок играть.
Да, может один.
А как сейчас во дворе обычно происходит? Вот трехлетние, четырехлетние дети с родителями в песочнице, вот как вы думаете, взаимодействуют? Играют ли они, или это просто вот мамы смотрят, наблюдают, а дети
ну, что-то до трех лет в основном дети играют каждый сам по себе. Мамы сидят, разговорами заняты, дети играют, есть параллельная игра. Один ребенок в одно играет, другой в другое. И с одной стороны это возрастные особенности, а с другой стороны, конечно, хорошо бы родители подключались и устраивали взаимодействие между детьми.
Да, спасибо вам большое. Как может повлиять, скажем так, если мы, родители, перегибаем палку? Какая-нибудь мама посчитала, что все-таки развитие на первом месте, а игра не так важна, и загрузила ребенка кружками. Так вот, на личность как это повлияет?
Ну, во-первых, это получается немножко однобокое развитие. И когда кружки, соревнования, там идет на достижение, достигательство. Это тоже перекос. Я должен быть самым лучшим. Если я там не лучший, я плохой.
Формируется нарциссизм.
Формируется такой неспокойный характер, что ли, да, нарциссическая личность. И дети иногда очень тяжело переживают неудачи. Это влияет на самооценку, на самоотношение ребенка к себе. Это развивает волевые качества, но иногда это в ущерб.
Во всем должна быть мера.
Ну, да.
Время для игр, время для занятий, да. Время для отдыха. Ольга, скажите, пожалуйста, как мы можем помочь ребенку? Насколько я слышала, что ребенок может проигрывать сложные ситуации свои. Например, он поссорился с другом. И как-то вот это в игре проиграть, чтобы повзаимодействовать с самим собой и решить свои внутренние психологические проблемы. Вот как это вообще в игре происходит? И как мы, родители, можем ребенку помочь решить его проблемы именно через игру?
Дети на самом деле встречаются с очень многими сложными ситуациями, которые для них, для их возраста, для их ситуации сложны. Они не знают, как их решить. И тогда игра может помочь ребенку справиться с этой ситуацией, как-то взять ее под контроль, по-другому ее решить или выплеснуть эмоции. Вот. Родитель может быть внимательным в это время к ребенку, послушать, что он говорит, помочь ему разобраться. Но тут важно не критиковать и не говорить, ты прав или не прав, а немножко назвать его эмоции, назвать ситуацию.
Помогать ребенку, говорить, вот ты сейчас расстроен, ты сейчас, может быть, там боишься, вот как-то так, я правильно понимаю?
Да, спасибо за помощь. Да, тут я сейчас хочу привести пример такой очень простой, повседневной встречается ситуация. Здесь даже нельзя сказать, что про игру говорить, но ребенок ко мне подходит и говорит, когда построят качели, когда игровую построят. И я понимаю, что он хочет играть, и для него это важно. И я отвечаю на его потребность. Ты хочешь играть? Он говорит, да, хочу качаться. Уходит, вздыхает, уходит, все, заниматься другими делами. Иначе бы он начал говорить, мне скучно, мне скучно, мне скучно.
Выявили главную потребность ребенка, и можно ее как-то воплотить. Например, повесить дома игрушечную качель.
Пусть качается. Можно каким-то другим способом помочь или привести на другую площадку, например. Да?
Как обычно себя ребенок ведет, когда приходит вот в комнату игротерапевта? Угу. Что такое вообще игротерапия для начала и как работает игротерапевт?
Игротерапия – это специальный способ работы психологов, психотерапевтов с детьми для помощи детям справляться с трудностями, с какими-то эмоциональными, поведенческими, или какая-то ситуация случилась.
Может быть, кризис. Перешел в новую школу ребенок, или что даже может быть, из садика в школу пошел.
Да, это переходы из садика в школу, из группы в группу, переезд из класса в класс. Это появление нового члена семьи.
Братик-сестренка.
Братик-сестренка. Приехала бабушка жить, появился отчим или мачеха.
Ну, либо родители расстались.
Либо развод родителей, да. Или смерть какого-то близкого родственника или значимого животного. Это все для ребенка очень сложная ситуация, с которой ему трудно самому справиться, ему нужна помощь.
Как это решается с помощью игры? Все проигрывается на каких-то персонажах.
Игровая комната, она в основном оборудована специально. Там есть специальные игрушки, которые ребенку заменяют игру. Считается, что игрушки – это слова, а игра – это рассказ ребенка про свой внутренний мир взрослому. Вот, и подбираются определенные игрушки, и ребенок с помощью них может эту ситуацию проиграть. Ну, например, дети могут много-много раз проигрывать, там, например, Я лечу на самолете. И все. А на самом деле там страшно на самолете-то лететь.
А, это страх. Боится полета на самолете.
Да, боится полета. Или там была турбулентность какая-то высокая, он испугался. Или там какая-то история, которая застряла внутри, и он через игру пытается решить.
Может, видел фильм, что катастрофа, новости.
Да, точно. Спасибо. Тут мальчик был такой, который очень долго играл именно про посадку самолета, и как раз по телевизору говорили, что в Африке разбился самолет.
Дети впечатлительные, они могут это воспринять как личную трагедию. А вдруг вот он полетит куда-то, и самолет упадет. Он же не знает, что он пока никуда не собирается лететь.
У них не хватает еще такого логического мышления, как у взрослых, чтобы объяснить ситуацию. И для них мифические персонажи или какое-то волшебство – это реальность. Тот же монстр
дети
под кроватью.
Чудеса, что бабайка там точно сидит и его наверняка ночью съест. А как она читает?
Да-да-да. Сейчас, правда, персонажи новые. Бабайку мало кто называет и бабайку.
Какой-нибудь, я не знаю, современный там мультик. Это уж я по старинке. У нас-то бабайка под кроватью сидела.
Да.
И маме же не расскажешь, что его там нет. Не поверят, ведь что он там наверняка находится. А как мы, родители, могли бы дома оборудовать детскую комнату, что должно быть обязательно, чтобы ребенок действительно играл и воспитывал свой характер? Мягкие игрушки, куклы, вот домики, вот, ну, не знаю, что еще может быть. Игра в доктора.
Ну вот с 2,5-3 лет уже начинается развиваться сюжетно-ролевая игра. Сюжетная игра вначале, да? И там очень важны такие игрушки, как куклы, посуда, туалетные принадлежности, доктор, потому что в больницу все дети ходят.
И страшно, вдруг страшно. Уколы поставят.
Уколы, конечно.
Прививки.
И у меня даже родители, которых я учила, можно родителей научить вот этой лечебной игре, прямо специально
Давайте поучить. Давайте научим, как нам преодолеть страх больницы у детей.
Там есть свои способы, немножко там постепенно навыки учатся. Но вот у меня одна женщина, которую я учила, и у нее как раз сын заболел. Она положила ему игрушку. Дети ассоциируют себя с какой-нибудь очень важной игрушкой. И положила все капли, отсос из носа тем, что она его лечила. И он 2 дня лечил этого свою любимую игрушку по порядку, в том же последовательности, как мама его лечила. Он очень быстро выздоровел.
Здорово.
Не неделю, не 10 дней болел, а вот за ближайшие 3 дня он уже стал здоров.
А что здесь могло произойти? Ребенок проработал свой страх?
Да, во-первых, неприятности, вот эти вот неприятные ощущения. И тут еще я владею этой ситуацией. Не ситуация мной владеет, а я ее могу контролировать, и запускаются внутренние механизмы, которые повышают иммунитет.
Могу поставить укол, могу не поставить. Я же врач. Как хочу, так и лечу.
Вот, и с насекомыми так дети очень часто боятся насекомых, и вот способ через игру. Вот,
пластмассовые жучки.
Пластмассовые жучки, паучки, и они вначале их там боятся, противно откидывают, потом потихоньку начинают играть, брать в руки и перестают настоящих насекомых бояться.
А если человек боится собаки? Собачка залаяла, ребенок испугался.
Это тоже хороший способ через игрушку, может быть, помочь ребенку рассказать, какая собака, что она любит, с кем она дружит, или просто положить игрушку на видное место, чтобы он ее привыкал, наблюдал. Ну, вообще-то, если сложно что-то случилось с ребенком, то лучше обратиться к специалисту. Не всегда родители могут. Родители очень важно, чтобы они приходили на помощь детям, когда у них небольшие трудности. Но если что-то серьезное, чтобы это не осталось очень таким длительным стрессовым состоянием для ребенка, хорошо обращаться к специалистам.
Как мы можем узнать, что у ребенка трудности? Ситуации, когда приехала бабушка, родился братик, это понятно, но могут быть какие-то трудности, которые, может быть, в группе, в садике поссорилась с подружкой. И маме она об этом не говорит, но по каким-то маркерам можем мы увидеть, что ребенок переживает.
Да, есть такие маркеры. Меняется поведение, меняется эмоциональное состояние. Ребенок может хуже спать, хуже есть, не хотеть ходить в учебное заведение, ни в садик, ни в школу, отказываться. Когда длительный стресс, перестает соображать, хуже занимается, хуже делает уроки. Ну, вот по таким маркерам можно тоже догадаться. Или играет, может быть, в одно и то же, или рисует один и тот же рисунок, берет черные краски.
Наблюдать. Самое главное это наблюдать.
Наблюдать, слушать, смотреть, да. Дети не всегда могут языком объяснить, что с ними, почему игровая терапия и рисунки используются, потому что это их способ без слов выразить свое внутреннее состояние.
Взрослые сами порой не понимают, что же с ними происходит. Вот плохо мне, а почему плохо? Ну, не знаю, что-то мне плохо. Как-то вот настроение плохое, а детям-то еще сложнее, у них же опыта жизненного нет такого, как у нас.
Да, взрослому это можно задать вопрос, он тогда задумается и как-то ответит. А ребенок даже... Ему задашь вопрос,
он иногда поймет, он может... Он меня спрашивает, что такое мама говорит.
Вот, а через игру они сами находят те способы, там внутри очень много ресурсов, очень много ребенок способен справиться, ему нужно только помочь, направить, дать ему слова, чтобы он понял, что с ним происходит.
Как часто нужно играть с детьми? Может быть, там раз в неделю, раз в день перед сном поиграть 10 минут? Какой-то рецепт конкретный.
Ну, вот как бы, когда учат родителей на игровой терапии, филиальная терапия называется, там такие рекомендации. Раз в недельку, вот, кстати, спасибо за вопрос, раз в неделю хотя бы полчаса специальными игрушками или просто с ребенком, выключив телевизор, отправив всех остальных куда-нибудь в другие комнаты, чтобы не мешали, чтобы вы полностью были с ребенком. Он захочет рисовать, вы с ним. Он захочет играть, вы с ним. Просто очень вот это внимание, слушание и помощь ему разобраться, что с ним происходит. Еще рекомендуют время короля.
Это как?
А это вот такое время, его можно тоже раз в недельку. Но когда вы не озабочены ничем.
Король – это ребенок.
Да, да.
И вот что он загадывает, заказывает, то мы и делаем. Я правильно ему, понимаю?
Ему давайте условия. Вот у нас сейчас, например, есть 15 минут или 2 часа. И у меня есть, например, 200 рублей. Ты можешь моим временем распоряжаться этим. Я буду с тобой и вот этими деньгами.
Какое хорошее время, я тоже хочу быть королем.
Вот, и дети сами выбирают. И там еще ограничения есть. Ну, ты же у нас время закончилось. Все, время закончилось. Мы с тобой заканчиваем это занятие. В следующий раз мы там через неделю с тобой сможем еще это повторить.
А не может ли быть так, что игрушек слишком много? Бедный ребенок, у которого вся детская завалена, и он даже не знает, то ли куклы, то ли конструкторы, и достать-то не может, потому что вот, ну, прямо очень много всего. Сколько должно быть игрушек? Оптимальное количество?
Ну, мне кажется, оптимальное количество, такой цифры нет, но чересчур много игрушек ребенку тоже неинтересно становится. Поэтому родители, некоторые хитрые родители, убирают. Они убирают, прячут игрушки, а потом, особенно маленьким дошкольникам, а потом достают, они их или вспоминают, радуются старому другу, или воспринимают как что-то новое. У них появляется опять интерес играть. Вот как только ребенок перестает играть игрушечку,
убираем.
Да?
Отлично, спасибо вам за совет. Спасибо вам за интересную беседу. Я думаю, что многие наши радиослушатели посмотрят в сторону игры. Расскажу небольшой пример из собственной жизни. Вот сейчас вспомнила, когда дети были маленькие, мы решили играть в магазин. Там сын у нас был покупатель, дочка продавец, а сын был проблемный покупатель. Вот он решил покапризничать. В итоге пришлось вызывать сначала директора магазина, это была уже старшая дочка, потом директор вызывала полицию, это уже у нас был папа, и потом еще кого-то они вызывали, и всех вовлекли в игру, дети были счастливы. А помните, говорит, как мы играли, там вот полиция приезжала, и оштрафовали его, и что-то там, в общем, произошло. Не помню дословно уже, что там было, но было весело.
Игра доставляет детям большое эмоциональное удовольствие, радость общения и приключение.
И воспоминания ведь на всю жизнь.
Да.
А играть же можно не только дома, можно же и на улице, и на даче, и в лесу на пикнике, и где только не играть.
А вообще можно даже дорогой в транспорте. Есть игры в слова, например, пальчиками. Какие-то загадки, шутки, придумывать сказки, это же тоже игра.
Её или вопрос-ответ, может... вспомните, расскажи все, что ты видишь, назови элементарно. Или вы поедете на бал, когда да и нет, говорить нельзя, и черное-белое мы не носим.
Да, подарочки, я тебе подарю вот этот подарочек. Ребенок повторяет, что ему подарили, и дарит в ответ родителю. Это развитие памяти, потом родитель, все, это надо все-все повторить, все подарочки. Развивает память.
А если мы не знаем игр, мы можем почитать книжки.
Сейчас очень много игр появляется, развивающих, и литературы много. Пожалуйста, вы сами, родители, получите большое удовольствие. Вспомните свое детство, как вам было радостно.
И если кто-то вдруг в детстве не доиграл, ну, взрослым-то неудобно, а вот с детьми-то самое то.
Я вот работаю игровым терапевтом, около 20 лет, и с таким удовольствием, вот уже вышла на пенсию, но я с большим удовольствием играю с детьми. Я радуюсь, они вместе со мной, или я вместе с ними.
Здорово. Отличный способ играть, повышать настроение и себе, и детям, и воспитывать прекрасную, здоровую, гармоничную личность. Спасибо вам, Ольга, огромное за столь интересную беседу. А я еще раз представлю вас. Гостем программы была сегодня Ольга Кожина, игротерапевт. Дорогие друзья, не забываем почаще играть с нашими детьми и давать им свободное время, поменьше загружать различными занятиями и заданиями.
Всего доброго, хорошей вам игры. До свидания.
До свидания. До новых встреч. Программу провела для вас Ольга Мануйлова.